Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это передача «На самом деле». Сегодня 19 декабря 2021 года. Я Валерий Смирнов и отвечаю на вопрос слушателя, заданный на нашем форуме, если бы Ленин не совершил революцию. Вопрос такой, Валерий Марксович, вопрос опять лично вам. Нашел интересную ссылку, где описывают, что было бы, если Ленин не совершил революцию. Говорят, что было бы намного лучше и приводят вроде убедительные факты. Можете каждый из них подтвердить или опровергнуть, правдивы они или нет. Вы знаете, речь идет о статье в «Комсомольской правде», ссылку на которую прислал мне наш слушатель, которая называется «Если бы Ленин не совершил Октябрьскую революцию, что было бы с Россией?». Она была опубликована 7 ноября прошлого года, то есть 20-го. И смысл ее в том, что в течение там, коротких ответов на вопросы, которые приводятся в этой статье, утверждается, что Ленин совершил ее на немецкие деньги. Вообще, если бы он ее не совершил, то это сделал бы кто-то другой. И, во всяком случае, история России тогда пошла другим путем. Но, знаете, конечно, опровергать все, что там написано, достаточно нудно и скучно, потому что этот столетний исторический анекдот производит впечатление котлеты, которую много раз уже жевали. И для того, чтобы понять, что, в общем, это тенденциозный подбор фактов, заданных, собранных с целью утвердить некую позицию отвечающего на него, достаточно просмотреть бегло ее содержание, и становится понятным, что она, как и обычные пропагандистские утверждения такого рода, строится из целого ряда мелких ссылок, да, на то, что вот книга британского исследователя Сбинника Земана где-то цитируется, не цитируется, а упоминается, где-то, другие источники такого же рода, эмигрантского или неэмигрантского. И вот их наброс такой произвольной этой фактуры сводит, фактуры, я называю фактурой в том плане, в котором она утверждается в этой статье. Смысл его в том, чтобы многочисленностью, скажем, таких утверждений создать впечатление, что речь идет об общеизвестных вещах, которые многократно подтверждены в разных источниках, и просто их как бы скомпоновали воедино для того, чтобы убедить нас, что это теория или гипотеза, она на самом деле имеет право на существование, не говоря уже о том, что является истиной. Я думаю, что, во-первых, я даже не знаю, с какого конца начать-то опровергать, потому что это такая длинная и достаточно неблагодарная и бессмысленная работа. Но начну, пожалуй, с того утверждения, с того заключения, которое я сделал еще в предисловии к своему переводу книги Бакунина. Каждый может ознакомиться с ней на сайте, и в частности с моим предисловием, о том, что если бы германский генштаб или вообще Германия финансировала Ленина для того, чтобы он совершил Октябрьскую революцию, то можно считать, что она сделала самое неудачное капиталовложение за всю историю Первой мировой войны, потому что в конечном итоге, благодаря победе Октябрьской революции в России, произошла Ноябрьская революция 18-го года в Германии. И, собственно, именно благодаря этому Германия в итоге и капитулировала, а кайзер вынужден был отречься от престола и так далее. То есть, короче, Германская империя, которая якобы финансировала весь этот поворот, в итоге потерпела крах. И понятно, что утверждать при этом, что немцы целенаправленно к этому факту, к этому краху стремились, это, конечно, бессмысленно. Я думаю, что они предпринимали самые разные пропагандистские действия, естественно, старались вести какую-то разлагающую пропаганду не только, кстати, в России, но и в разных других государствах, в частности во Франции. Но, тем не менее, удачной она в конечном итоге не была, несмотря на то, что какие-то средства, наверное, на этот счет затрачивались. Тем более, что когда стало понятно, что Германия, в общем, борется на два фронта с окружающей ее Европой, с востока, с Россией, а с запада, с Англией и Францией, присоединившись к ним Соединенным Штатам, то появилось энное количество, так сказать, международных авантюристов, типа небезызвестного Парвуса, который, кстати, упоминается в этой статье, который, собственно, провернул на этом деле свою собственную аферу, убедив германский генштаб, что он тот человек, который может повлиять на выход России из войны, поскольку у него есть связи с большевиками. И на это так или иначе германский генштаб, и поскольку он был вроде бы основным источником финансирования, помимо Министерства иностранных дел там, и так далее, на это купился, выделил значительные суммы Парвусу, который организовал на эти суммы в Швеции и в Дании некие предприятия, которые как бы были призваны служить прикрытием для того, чтобы финансировать таким образом большевиков. Упоминается также личность некого Ганецкого, поляка, который тоже был близок к большевикам. Оба они знали Ленина там, в разной степени. Вот. И поэтому на этом основании, в общем-то, делается вывод, что так или иначе цепочка тех денег, которые германский генштаб передал Парвусу, ну или в частности Парвусу как одному из главных источников, они в итоге должны были закончиться где-то у Ленина, и на этот счет вот была совершена, собственно, Октябрьская революция, потому что у большевиков сразу открылись гигантские финансовые и организационные возможности для того, чтобы вести пропаганду. Я думаю, что здесь как минимум автор так сказать, этих утверждений, повторенных в «Комсомольской правде», он как бы уходит от того очевидного факта, что пропаганду мало вести. Надо, чтобы она находила отклик в массах. И если массы на нее реагируют и поддерживают эту пропаганду, то, в общем-то, проблема не в том, что выделены какие-то деньги на эту пропаганду, а в том, что состояние общества таково, что оно ее воспринимает, ну, революционную пропаганду считает своей и массово поддерживает. Потому что если, например, говорить об июльских событиях 1917 года, которые автор характеризует как попытку вооруженного мятежа, собственно, так ее характеризовало и временное правительство, то надо понять, что на этот вооруженный мятеж, если назовем его так, вышли же не люди, повально купленные на немецкие деньги, а люди, которые поверили в те идеи, которые выдвигала в частности партия большевиков, и массово ее поддержали. И то же самое касалось и Октябрьской революции. То есть бессмысленно утверждать, что все те, кто осуществлял Октябрьскую революцию на уровне там, полков, солдат, так сказать, рабочих, которые ее поддерживали, забастовок там, и прочее, они все были просто элементарно куплены на деньги германского генштаба. И после этого, так сказать, начинали, так сказать, действовать определенным образом, получив за это какой-то задаток. То есть это бессмысленно. Да? Значит, поэтому понятно, что из того, что следует в этих утверждениях, были люди, которые были так или иначе связаны с большевиками, которые работали в предприятиях, которые, как утверждается, финансировала вот германский генштаб, или во всяком случае старался их финансировать. Но дальше говорить о том, что это сыграло определяющую роль в Октябрьской революции и в тех событиях, которые после этого развернулись, но это совершенно бессмысленно. А то, что говорить еще, что при этом, так сказать, Германия надеялась при этом победить в войне за этот счет, ну, это просто одна из авантюр, если угодно, военного времени, которой воспользовались, соответственно, авантюристы международные, типа упоминаемого Парвуса. А, так сказать, то, что они оказали какое-то решающее влияние на те события, которые произошли в России, это, ну, не просто большое преувеличение, это, ну, не является исторической правдой. Не говоря уже о том, что Ленин был там немецким агентом и действовал только потому, что ему дал такие указания германский генштаб, а, дескать, если бы ему германский генштаб не платил, то он что, занял другую позицию? Да нет, конечно. Вот у него была своя позиция, она была достаточно обоснована всеми годами революционной и предреволюционной борьбы. И, собственно, за эту позицию он и выступал, так сказать, если немцы посчитали, что эту позицию можно профинансировать каким-то образом через Парвуса, я думаю, что большевики, если у них были такие возможности, они, наверное, воспользовались бы этой возможностью, точно так же, как они пользовались в период революции 1905 года, допустим, деньгами Морозова, который тоже считал необходимым финансировать русскую революцию, за что, кстати, и поплатился в определенном смысле. Но Так или иначе, тезис о революции, сделанный на немецкие деньги, он не выдержит никакой критики, и даже по тем, ну, более или менее там, каких-то критическим источникам, которые сопоставимы, которые вы можете прочитать, увидите, что эти тезисы и во время революции, и после нее неоднократно оспаривались, приводились контраргументы, и поэтому на сегодняшний день можно сказать, что каждый автор придерживается той позиции, которая ему с политической точки зрения считается выгодным, а независимой позиции на этот счет практически нет, потому что история мутная, противоречивая, недоказанная фактически. Ну, там, типа, можно считать, например, телеграммы, которые получали большевики или посылали большевики, пришлите там больше там, телеграмм из Стокгольма или пришлите больше карандашей, как то, что они требовали себе новые миллионы. Но на самом деле доказательств этому реальных нет. И временное правительство, кстати, тоже не нашло таких доказательств. Ну, что еще можно сказать из такого же аналогичного? Ну, например, если вообще считать, что хоть какая-то тень иностранного финансирования на ту или иную политическую партию налагает на нее какое-то клеймо иностранного агента, тогда, наверное, в современных обстановках надо признать, что, ну, допустим, Навальный, который делает свои ролики на той же, так сказать, западной базе, явно с финансированием достаточно серьезным, о чем я говорил в своих тоже передачах. Значит, наверное, он тоже по этой логике является иностранным агентом. Телеканал «Дождь», который у нас действует, тоже, наверное, тогда является иностранным агентом. Но понятно, что то влияние, которое они оказывают на общество, оно соответствует не тому сумме денег, которые на это затрачиваются, а тем, какой отклик находит их предложение, их идеи в самом обществе. Вот если этот отклик находится, тогда это работает. Если, но это зависит от состояния общества. И если он не находит, то сколько денег не вкладывай, все равно, так сказать, перелома не добьешься. Ну, характерный пример тоже у нас перед глазами. Сколько денег российское собственное нынешнее правительство вбухивает в пропаганду. А эффект от нее достаточно мелкий. Во всяком случае, довести все общество при тех огромных суммах, там миллиарды, наверное, которые на это затрачиваются, до того состояния, чтобы оно добровольно проголосовало на выборах за нынешнюю власть, невозможно. Поэтому оказывается, что эти выборы надо все время фальсифицировать, постоянно, вот начиная с 93-го года и вплоть до 2021-го. Поэтому тут зависимость между вкладываемыми средствами и доказанным результатом, она отнюдь не такая, как ее хотели бы сделать вот публикаторы из «Комсомольской правды». Ну, что можно по... Ну, какие-то вещи меня просят опровергнуть их тезис за тезисом, но это очень такая скучная, нудная и, ну, какая-то неправильная позиция. Ну, смотрите, ну вот, например, я беру навскидку, я просто все, как бы, мне даже язык не поворачивается на это все что-то говорить. Ну, вот, например, публикатор из «Правды» Комсомольской, это я беру навскидку просто тезиса, да, говорит о том, что победил, так сказать, революция победила при помощи плотных связей с финскими социал-демократами и сепаратистами. У, так сказать, ну, у Троцкого были огромные американские связи, и он был племянником влиятельного банкира Абрама Животовского с его огромными интернациональными бизнес-связями. Поэтому многие были уверены, что на Троцкого поставили американцы, он ставит новым лидером. Это я цитирую статью из «Комсомольской правды». Ну, послушайте, если каждый племянник может рассчитывать на то, что его дядя будет финансировать любые его затеи, то, я думаю, мы очень слишком оптимистично думаем и о банкирах, и об их отношении к деньгам, и тем более о том, так сказать, насколько близок там дядя к племяннику, при условии, что они, так сказать, общались, как я понимаю, достаточно редко. Вот, в прошлом, настоящем и будущем. Связи с финскими социал-демократами. Вот автор утверждает, что финская гвардия стала ядром революционных сил в октябрьском перевороте 17 года, и главной целью финнов была независимость Финляндии, которую Суоми сразу после революции от Ленина и получила. Прекрасно. Остается только спросить, что если финская гвардия так резво действовала во время Октябрьской революции в России, что смогла завоевать власть в России, чего же она не смогла ее завоевать в Финляндии? Вот в Финляндии та же самая финская гвардия действовала гораздо против гораздо более скромных сил белофинов и потерпела поражение, которое было, кстати, очень кровавым. Спрашивается, а что ж тогда она в России совершила революцию, так сказать, а в Финляндии не смогла совершить? Ну, глупость какая-то, нонсенс. Знаете, чтобы без Ленина и его победы русская армия, это я продолжаю цитировать, продолжала бы противостоять немецкой. До марта 17 года Россия вместе с союзниками выигрывала войну. Ну, слушайте, это более чем смелый тезис. Начнем с простого. На всех фронтах, абсолютно на всех, да, на западном и восточном, Германия вела войну на территории противника. На территории противника. Она занимала значительную часть России и Украины. Это, кстати, после отступления царских войск еще задолго до прибытия Ленина на территорию России, потому что это отступление началось с 15 года. Она была практически в 70 километрах от Парижа, в Компьене, в котором подписывалось перемирие. Да, это 70 километров от Парижа на сегодняшний день, там музей. Вот, территорию Парижа даже обстреливали из пресловутой этой длинной Берты. Пушки, которая стреляла там где-то километров на 40, потому что были у нее позиции у германской армии гораздо ближе к Парижу, и в Париже до сих пор есть памятные таблички с местами разрушений, которые причинены были германской артиллерии. Так вот, эта вот германская артиллерия, она стояла на французской земле, и вообще ни одна часть территории Рейха не была занята, ну, я имею в виду Второго Рейха, да, она не была занята какими-либо союзными силами. Да, Германия была в тяжелом материальном положении, это правда, но и союзники были в тяжелом материальном положении. Кроме того, война-то была на их территории, а не на территории Германии, а это значит разорение территории, это значит весь ущерб от военных действий и тому подобное. То есть говорить на этом основании, что Россия вместе с союзниками выигрывала войну, ну, это большое допущение. Во всяком случае, если взять такого авторитетного свидетеля, скажем так, как Гитлер, то вся его, все восхождение национал-социалистической рабочей партии Германии, то есть СДАП, оно как раз строилось на том, на пропаганде Гитлера о том, о несправедливости условий Версальского мира, который был заключен из-за предательства в тылу. Вот это предательство в тылу не позволило Германии выиграть войну. Гитлер об этом говорил на всех своих собраниях, которые он проводил еще до того момента, как партия была избрана в Рейхстаг, и, в общем, пользовался огромной поддержкой слушателей, потому что там были ветераны войны, они все были на этой войне, это все были события недавних лет, это все прекрасно помнили. Вот. И никто совершенно не предполагал в мыслях, что Германия на самом деле войну проигрывает, и она хорошо выпуталась из нее, что заключила вот это перемирие. Тезис Гитлера был в том, что нас подорвали, так сказать, ударом в спину. А что такое удар в спину? Это социалистическая революция, которая вспыхнула в Германии после Российской революции. Если угодно, из той же логики продолжать ее на немецкие деньги. Ну, глупо вот подумать, да, что германский генштаб финансировал эту революцию. Разумеется, нет. Это значит, что реально он не управлял событиями. И говорить о том, что они таким образом сделали революцию в России, ну это просто какая-то, это не наивность, это определенного рода политическая позиция, которая сводится к тому, что революция в России была случайностью, это было отнюдь не движение масс, а некая, так сказать, кучка заговорщиков, которой просто удалось опередить другую кучку заговорщиков. Ну, вот автор приводит, там, скажем, Бориса Савенкова, да, который, так сказать, мог бы, если бы он стал во главе государства вместе с своими сообщниками, скажем так, они бы не говорили ни о какой отдаче Украины, ни Брестском мире и тому подобное. Или там адмирала Колчака. А с какой стати они должны были, собственно, встать во главе страны? Их что, идеи поддерживали огромные массы? У них были, да, сочувствующие. Но я говорю не про Колчака. Колчак, он вообще появился только во время гражданской войны и в значительной мере случайно. Но вот то, что касается Бориса Савенкова, они отнюдь не пользовались таким авторитетом, как им пользовались большевики. И в первую очередь за счет их программы. Программы, разработанные Лениным, разработанные всеми большевиками, их активном участии в Октябрьской революции, организационной сплоченности. Вот все эти факторы, которые сработали на большевиков. И поддержка масс, что самое главное. Вот поддержка масс – это не заговор. Это не значит, что если вы вместо заговора Ленина, если следовать логике автора этой статьи в «Комсомолке», произошел бы заговор Савенкова на несколько дней раньше, то тогда бы все повернулось по-другому. Нет, конечно, потому что массы бы его не поддержали, массы были за большевиками. Поэтому они, собственно, и победили. Ну, есть и другие смешные утверждения в этой статье. То есть индустриализация произошла благодаря Ленину и Сталину. И, значит, автор статьи утверждает, она произошла в 26 дореволюционных лет, ее начал Александр III, продолжил Николай II, Вита, Столыпин и так далее. Слушайте, если бы страна была такой индустриализированной, то она бы, наверное, и победила в Первой мировой войне. Проблема в том, что она и как раз не была. Были сделаны некие движения, но Россия стояла где-то, по-моему, на 15-м, если не ошибаюсь, месте по экономическому развитию. На 15-м или на 5-м, ну, не суть важно, но точно не на первых местах. Во всяком случае, она не стала одной из двух мощнейших сверхдержав, которой она стала именно благодаря Ленину и Сталину, в особенности Сталину. Или вот, например, такой тезис, что большинство заводов, которые спасли нас в Великой Отечественной, построены после 17-го. Значит, автор «Ничтожество умнявшего» утверждает, значительная часть предприятий, которые большевики хитроумно приписывали себе, была создана до революции. Например, завод ЗИЛ основан в 1916 году. Допустим. Допустим, даже сформировалось, так сказать, акционерное некое общество, которое стало впоследствии заводом ЗИЛ. И он что, сразу стал вот этим вот заводом, который, мы знаем, там раскинулся по Москве на несколько там десяток или сотен гектаров? Да, конечно, нет. Была какая-то ячейка, какое-то товарищество, да, или акционерное общество, из которого затем, после национализации предприятия, было создано, так сказать, гигантское производство, которое, собственно, снабжало грузовиками, одно из производств, которое снабжало грузовиками весь Советский Союз. Но утверждать на этом основание, что это было сделано еще в дореволюционное время, большевики просто присвоили себе результат индустриализации, ну это какая-то хохма. Понимаете? То же самое и про, так сказать, заводы там по производству, металлургический завод, который организовал в подмосковной Электростали, так сказать, промышленник Фторов, завершенный в 1917 году. Все инженерные разработки были до большевиков. Ну и дальше чего? Это вот этот завод, который в 1917 году, он так и прожил до 1937 или там до 1941 года в своей неприкосновенности, так сказать, просто присвоенный большевиками. Да нет, это опять же было небольшое производство, которое затем было развито и превратилось, так сказать, в гигантское производство. Но это было сделано усилиями большевиков. Зародыш где-то всегда есть, какое-то промышленное предприятие, можно найти какие-то корни. Понимаете, можно сказать, что большевики не построили ни одного паровоза, потому что паровоз был изобретен еще братьями Черепанами там, в 19 веке. Мы же понимаем, что это бред. Понимаете, то же самое говорить там и про Харьковский паровозостроительный завод, который был основан в 1896 году и на базе которого в Харьковском там, заводе был создан танк Т-34 уже в 30-е годы. Но утверждать, что завод, созданный в 1896 году, это явился тем самым звеном, из которого родился танк Т-34, невозможно. Потому что за эти 40 лет, которые прошли для его создания, он, естественно, модернизировался, расширялся, он перестраивался, так сказать, докачивался, дополнялся и все что угодно. Ну, это, да, понимаете, тезисы вот эти вот сами по себе, они являются неубедительными, они являются смешными. И весь смысл вот этой вот пропаганды состоит в том, чтобы набросать их как можно больше, с тем, чтобы у читателя при нормальном таком беглом чтении, ну, как бы не остановился взгляд, да, на каком-то из них, сказать, подождите, тут что-то не так. Ну, как-то вам говорят, например, что атом Курчатов, космос Королев, да, и ответ... Нет никаких доказательств, что царская Россия не смогла бы осуществить атомный или космический прорыв. Основные расчеты, которым пользовался Ковролев, были проведены Цандером еще до революции. Ну что вы хотите сказать, что космический полет вместе со всем тем, что вложили в него в 50-е годы, так сказать, Королев и прочие конструкторы, они были просто стырили расчеты у Цандлера, который он сделал еще до революции. Ну, невозможно. Ну, до революции было то приближение, скажем, к фантазии полетов в космос, тогда и воздухоплавание-то осваивалось еще с трудом, на, так сказать, некое предвидение того, что и дальше это возможно. Можно было, может быть, рассчитать там первую или вторую космическую скорость. Я не знаю, вот рассчитывались они ли в это время или нет. Не уверен, просто не скажу. Но, так сказать, говорить, что этого было достаточно для того, чтобы осуществить космический полет, невозможно. Понимаете, в целом, вот это вот все сочинение, оно производит набор, производит впечатление такого дилетантского набора каких-то голословных утверждений, которые вот набросаны таким пучком, да, для того, чтобы, ну, неискушенного читателя убедить в том, что за ними кроется какая-то серьезная мысль, так сказать, или какое-то серьезное разоблачение. Ну, я уж не говорю о том, что не будь Октябрьского переворота, не произошло бы ни Второй мировой войны, и Гитлер не пришел бы к власти. Потому что его восхождение было а умеренные немецкие националисты никогда бы Гитлеру власть не уступили. Послушайте, приход Гитлера к власти был обусловлен не Октябрьской революцией, и тем, что Запад судорожно подумал, чтобы противопоставить коммунистам на Востоке, и поэтому начал цепляться за Гитлера. В первую очередь приход Гитлера к власти был обусловлен Версальским миром, его откровенно грабительскими условиями для Германии, которая начала выплачивать бешеные репарации, была ввергнута в экономический кризис, когда деньги там с утра до вечера обесценивались там буквально чуть ли не в десятки раз. И вот эти все чрезвычайно тяжелые экономические условия, они, собственно, и выдвигали мысль о том, что Версальский мир несправедлив, что Германия незаслуженно, так сказать, понесла жесточайшие потери из-за предательства внутри страны, и именно это толкнуло, так сказать, немецкие массы значительные, да, на то, чтобы поддержать Гитлера, который выступал с лозунгами реванша за Версаль. Не с лозунгами того, что надо противопоставить что-то большевизму на Востоке. Это все уже пришло гораздо позже, когда они уже взяли власть и вообще готовились к походу на Россию. А в первую очередь несправедливость условий Версаля. Вот причина. Ну, автор его, естественно, так сказать, обходит, потому что его тезис это все свалить на большевиков. Что большевики виноваты во всех грехах, пришли они к власти случайно, захватили власть, присвоили, так сказать, чужие изобретения, сами ничего не вложили. И вообще, если бы этого исторического катаклизма бы не случилось, то тогда бы Россия жила весело и припеваючи, она уже выиграла Первую мировую войну, уже индустриализировалась, и все расчеты у нее были готовы для полета в космос. То есть, как говорится, оставалось только жить, так сказать, допоживать, как говорится, на печке лежа. Ну вот, все уже было. Это, конечно, чушь собачья. Понимаете, поэтому вот это опровергать все поэлементно, вот так вот, да, говорить, вот здесь вот потери, так сказать, немиллионные там в результате сталинских репрессий там, и прочее, прочее. Ну, я говорил об этом уже неоднократно. Ей-богу, вот скучно это как-то продолжать дальше. Вот. Поэтому, ну, извините, может быть, я немножко сумбурно, так сказать, это изложил, но у меня, честно говоря, прочитав эту статью, так сказать, возмущение захлёстывает, вот, поэтому то, что мог, первый побежавший в голову мысли по этому поводу, я вам выложил. Так что спасибо.